Что нам было нужно больше всего, так это ключ от нашей комнаты. Мы знали, что он подходил ко всем дверям в доме. Из-за близнецов мы отказались от мысли бежать по веревочной лестнице из простыней. Уж, конечно, ни Крис, ни я не надеялись, что бабушка как-нибудь оставит по небрежности ключ в дверях. Она обычно быстро открывала дверь и тут же совала ключ себе в карман. Во всех ее ненавистных серых платьях были карманы. Зато наша мама всегда была беззаботна, забывчива и ненаблюдательна. И она не любила карманов, потому что лишние объемы отягощали ее гибкую фигуру. Мы рассчитывали на нее. И чего плохого она могла ждать от нас, ее покорных, милых, пассивных деток? Ее собственных маленьких пленников, которые никогда не вырастут и не станут для нее угрозой. Она была счастлива от любви. Любовь светилась в ее глазах и заставляла ее часто без причины смеяться. Она была до того невнимательна, что хотелось закричать и заставить ее заметить. Заметить, какими тихими и больными выглядят близнецы. Она никогда не говорила о мышонке. Но почему она никогда не замечала мышонка? Он сидел у Кори на плече, покусывая его за ухо, и она опять же не сказала ни слова. Даже когда у Кори побежали слезы из глаз, потому что она не замечала и не поздравляла его, а ведь это он приручил мышь, которая не сидела бы так, если бы не он. Мама приходила обычно 2 или 3 раза в месяц и каждый раз приносила подарки, которые доставляли удовольствие ей, а не нам. Она приходила такая изысканная в дорогих платьях, в мехах, драгоценностях и сидела совсем недолго. Она сидела как королева на троне и раздавала нам подарки. Крису принадлежности для рисования, мне балетные тапочки и каждому из нас сверхмодные наряды, как раз подходящие, чтобы носить их на чердаке, где не видно, малы они или велики, а они редко бывали в пору, и наши тапочки были то удобны, то нет. А я так и не дождалась лифчика, который она обещала, но все время забывала. «Ой, да я принесу тебе их целую дюжину», — говорила она с благосклонной бодрой улыбкой, «всех цветов, всех размеров, и ты сможешь перемерить их все и подобрать себе по вкусу, а остальные я отдам горничным». Она болтала и болтала, такая оживленная, изображая искренность и притворяясь, что мы все еще что-то значим в ее жизни. Я сидела неподвижно, глядя на нее, и ждала, когда же она спросит меня о близнецах. Разве она забыла, что у Кори сенная лихорадка, от которой у него постоянно насморк, и нос порой так забит, что он дышит ртом? Она знала, что у него бывают аллергические приступы где-то раз в месяц, но уже годы прошли, а они не повторялись. И разве ее не задевало, когда Кори и Кэрри цеплялись за меня, как будто это я их родила? Хоть единая вещь доходила до нее, чтобы она поняла весь ужас нашего положения. Если да, она все равно давала понять, что находит нашу жизнь вполне нормальной. Хотя я с болью перечисляла все наши недомогания. Нас теперь часто рвало, а время от времени у нас болела голова, нас беспокоили желудочные колики, иногда совсем не было сил. «Держите пищу на чердаке, там холоднее», — говорила мама без всякого смущения. Она, не задумываясь, рассказывала нам о вечеринках, концертах, театрах и кино, о балах и прогулках, где она бывала со своим Бартом. «Мы с Бартом собираемся за покупками в Нью-Йорк», — сказала она. «Скажите, что вам привезти, сделайте список». «Мам, а после рождественских каникул в Нью-Йорке куда вы поедете?» — спросила я, стараясь не смотреть на ключ, который она небрежно бросила на туалетный столик. Она засмеялась, довольная моим вопросом, всплеснула своими белыми руками и стала строить планы, как они проведут длинные, скучные дни после праздника. «Поедем на юг, возможно, в круиз. Месяц или около того проведем во Флориде, а о вас здесь хорошо позаботится бабушка». Пока она так болтала без умолку, Крис незаметно подкрался к ключу и засунул его в карманы своих штанов. Затем, извинившись, направился в ванную. Он мог бы не беспокоиться. Она не заметила, что он ушел. Она исполняла свой долг, навещая своих детей. Слава богу, что она села на тот стул, на который надо. В ванной, я знаю, Крис вдавил ключ в кусок мыла, приготовленный специально для такого случая. Хоть чему-то нас научило бесконечное сидение перед телевизором. Как только мама ушла, Крис вытащил кусок дерева и стал вырезать из него подобие ключа. Хотя у нас было полно металлических ключей от старых сундуков на чердаке, нам нечем было обрезать их и придать им нужную форму. Много часов Крис трудился как раб, старательно вырезая из дерева ключ, сверяя и пересверяя его со слепком, сделанным из мыла. Он сознавал, что это очень трудная работа, и сознательно шел на риск. Ведь мягкое дерево могло сломаться в замке, и тогда наш план побега провалился бы, но ничего другого нам не оставалось. После 3 дней упорной работы у него был ключ, который действовал. Как мы ликовали! Мы обхватили друг друга руками, танцевали по комнате, смеясь, целуясь, чуть не плача. Близнецы смотрели на нас, изумленные таким бурным ликованием из-за какого-то маленького ключа. У нас был ключ. Мы могли отпереть наши тюремные засовы. Но, как ни странно, мы не планировали наше будущее дальше того момента, когда мы откроем дверь. «Деньги. Нам нужны деньги», — объявил Крис, останавливаясь посреди нашего бешеного триумфального танца. «С деньгами для нас открыты все двери и дороги». «Но где мы возьмем деньги?» — спросила я, нахмурившись, чувствуя, что вновь несчастна, потому что он нашел новую причину для проволочки. «Нет другого выхода, как только украсть их у мамы, ее мужа и нашей бабушки». Она сказала это так, как будто воровство было старой уважаемой профессией. Но в нужде, возможно, так оно и было. «Если нас поймают, это будет обозначать порку для всех нас, включая близнецов», — сказала я, стараясь не смотреть в их испуганные лица. «А когда мама уедет за своим мужем, бабка снова может начать морить нас голодом, и бог знает, что еще». Крис опустился на стульчик перед туалетным столиком. Он облокотился подбородком на руку и сосредоточился на минуту. «Я уверен в одном. Не хочу, чтобы тебя или близнецов наказывали, поэтому я буду действовать один. Я один ухитрился выбраться отсюда, и я один буду виноват, если меня поймают. Но я этого не допущу. Слишком рискованно брать что-нибудь у старухи, она слишком педантична». Не сомневаюсь, что она знает с точностью до пенни, сколько денег у нее в кошельке, а мама никогда не считает денег. Помнишь, как папа всегда жаловался на это? Он усмехнулся, утешая меня. «Я буду как Робин Гуд, отнимать деньги у богатых и отдавать бедным и нуждающимся нам. Но только в те вечера, когда мама скажет нам, что они с мужем уходят». «Если она скажет», — поправила я. «Но мы всегда сможем посмотреть из окна в те дни, когда она не придет». Если постараться, то можно было видеть изгиб дороги при подъезде к дому и всех, кто приезжал и уезжал. Вскоре мама сказала, что собирается на вечеринку. Барт не очень увлекается общественной жизнью, он предпочитает сидеть дома, но я ненавижу этот дом. Барт все время спрашивает, почему бы нам тогда не перебраться в свой собственный дом. А что я ему скажу?
В самом деле, что она может ему сказать?
«Дорогой, я должна открыть тебе тайну. На чердаке, в дальнем северном крыле дома, у меня спрятано 4 детей». Крис совсем легко нашел деньги в великолепной роскошной спальне нашей мамы. Деньги ее совершенно не заботили. Даже он был шокирован тем, как небрежно она обращалась с деньгами, раскидывая 10-ки и 20-ки по туалетным столикам. Это повергло его в смущение и зародило подозрение в его сердце. Разве она не намерена была экономить до того дня, когда сможет выпустить нас из тюрьмы, даже если у нее теперь есть муж? Множество чеков было в ее многочисленных бумажниках. Крис обшарил карманы ее мужа, но нашел там только мелочь. Нет, Барт не был так небрежен со своими деньгами. Однако, когда Крис пошарил под сиденьями кресел, то и там нашел около 10 монет. Он чувствовал себя вором, невольным незваным гостем в комнате своей матери. Он видел ее прекрасные наряды, ее шелковые тряпочки, ее халатики, отделанные мехом или перьями марабу, и это отнюдь не укрепляло его доверие к ней. Раз за разом в эту зиму он посещал мамину спальню, став даже менее осторожным от того, что похищения так легко удавались. Он возвращался ко мне ликующий, но и печальный. День ото дня наши тайные запасы росли. Почему же он был печален? «Пойдем со мной в следующий раз», — сказал он в ответ, — «увидишь сама». Теперь я могла уйти с чистой совестью, зная, что близнецы не проснутся и не обнаружат нашего отсутствия. Они спали так крепко, что и по утрам-то их было не добудиться. Так неохотно они возвращались в этот мир, вялые, сонные, с затуманенными глазами. Это пугало меня порой, когда я смотрела на них спящих. Две маленькие куклы, которые не растут. Они были погружены в оцепенение, больше похожее на смерть, чем на нормальный ночной сон. «Прочь, скорее прочь отсюда! Весна не за горами, мы должны бежать, пока не поздно!» Внутренний голос, интуиция постоянно твердили мне это, а Крис смеялся. «Кэти, опять ты со своими предчувствиями! Нам нужны деньги, по меньшей мере 5 сотен. К чему эта страшная спешка? У нас сейчас есть еда, нас больше не бьют. Даже когда она застает нас полуодетыми, она не говорит ни слова.
Почему бабушка не наказывала нас больше?
Мы ничего не сказали маме о прежних наказаниях.
По-моему, это были настоящие грехи, их нельзя было оправдать. Однако старуха по-прежнему была с ней заодно.
Каждый день она приносила нам продуктовую корзину, в которой были сэндвичи, тепловатый суп в термосах, молоко и всегда 4 пончика с сахарной пудрой.
Почему бы ей хоть раз не разнообразить наше меню и не принести, допустим, хлеба, булочек, кусочков пирога или торта?
«Пошли», — командовал Крис, таща меня за собой под темным и зловещим коридором. «Оставаться на месте опасно. Мы быстренько заглянем в трофейный зал, а затем сразу к маме в спальню». Мне было достаточно одного взгляда на этот самый трофейный зал. Я ненавидела, прям-таки видеть не могла этот портрет маслом, висящий над встроенным камином. Он был так похож на нашего отца и в то же время совсем другой. Такой жестокий, бессердечный человек, как Малькольм Фоксфорд. Он не имел права быть красивым даже в юности. У него были такие холодные голубые глаза. А за один этот взгляд он должен был покрыться с головы до ног болячками и нарывами. Я увидела все эти головы убитых им животных, тигровую медвежью шкуру на полу и подумала, до чего же подходит ему этот трофейный зал. Если бы Крис разрешил мне, я бы заглянула в каждую комнату. Но он тащил меня мимо закрытых дверей, разрешая заглянуть лишь некоторые.
«Нечего совать туда свой нос», — шептал он, — «там ничего интересного».
Он был прав. 1000 раз прав. Я поняла, что имел в виду Крис, когда говорил, что этот дом, этот роскошный, великолепный дом, совсем не теплый и неуютный. Тем не менее, он не мог не произвести на меня впечатления. Наш дом в глаз-то не проигрывал в сравнении с ним. Миновав длинную анфиладу затемненных залов, мы, наконец, достигли апартаментов нашей мамы. Конечно, Крис описывал мне в деталях и кровать с лебедями, и кроватку на ножках, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. У меня захватило дыхание. Мои мечты обрели крылья. Вот это великолепие! Это была не комната, а дворцовая палата для королевы или принцессы. Я не могла глазам своим поверить, глядя на эту шикарную, роскошную, великолепную спальню. Ошарашенная я бродила по ней туда-сюда, прикасалась к стенам, обитым дамасским шелком изысканного розово-земляничного цвета. Такой шелк на стене дороже самого великолепного ковра. Мои пальцы касались меховой обивки, и я чувствовала себя сбитой с толку и сокрушенной. Я трогала пышные занавеси кровати и тяжелые драпировки из лилового бархата. Я спрыгнула с кровати и встала, глазея в восхищении на этого чудесного лебедя, чей внимательный, но сонный красный глаз, казалось, следил за мной. Затем я отвернулась от этой кровати, где наша мама спала с чужим человеком, не нашим отцом. Но я зашла в ее огромный гардероб, где можно было прогуливаться, сожалея о богатствах, которые никогда не будет моим, разве что в мечтах. У мамы было больше одежды, чем в универмаге. Плюс туфли, шляпки, сумочки, 4 длинные меховые шубы, 3 короткие, пелерины из белой норки и темные соболя, плюс меховые шапки, около 12 фасонов из самых разнообразных мехов, плюс леопардовое манто на зеленой шерстяной подкладке. Затем халаты, ночные сорочки, пеньюары и все это разных фасонов, в оборках, разноцветное, отделанное то мехом, то перьями, струящиеся, переливающиеся, из бархата и шелка и шифона комбинированные. Боже мой! Ей пришлось бы прожить 1000 лет, чтобы надеть это все хотя бы однажды. Я прихватила то, что попалось мне под руку, и отнесла в золотую гардеробную, которую показал мне Крис. Я заглянула в ванную, все в зеркалах и живых растениях с настоящими цветами. Там было 2 унитаза, один без крышки. Я знаю теперь, что это было биде. Отдельно душ.
«Это все новое», — объяснил Крис. «Когда я был впервые здесь, ты знаешь, в ту ночь на Рождество этого всего не было. Ну, я имею в виду этой роскоши».
Я обернулась к нему, догадываясь, что все это было давно, но он не говорил мне. Он невольно покрывал ее преступление против нас. Он не желал, чтобы я узнала об этих одеждах, мехах и баснословных драгоценностях, которые она хранила в одном из отделений своего обширного туалетного столика. Нет, он не лгал, просто не упоминал об этом. Но это все равно проступало в его растерянных, бегающих глазах, в том, как он старался быстренько избежать моих постоянных вопросов. Неудивительно, что она не хотела спать в нашей комнате. Я стояла в раздевалке и примеряла вещи, которые прихватила из гардероба. Впервые в жизни я натянула нейлоновые колготки.
«О, диво!» —
Как сразу преобразились мои ноги, божественно. Чего же еще удивляться, что женщины обожают такие вещи. А затем, опять-таки, впервые я примерила лифчик, но он был мне велик, к моему смущению. Я затолкала в чашечки ткань, и они стали выпуклыми. Надела серебряные туфельки, но они тоже велики. А затем я завершила свое преображение, надев черное платье с глубоким вырезом, открывавшим то, чего у меня еще было довольно мало. Теперь можно и развлечься, как я это делала в детстве при любом удобном случае. Я уселась за мамин туалетный столик и принялась накладывать макияж щедрой рукой. У нее там было косметики 10 вагонов. Я поработала над своим лицом на славу. Крем, румяна, пудра, карандаш, тени, тушь, помада. А потом я начесала волосы кверху, что мне казалось сексуальным и стильным. Воткнула в них шпильки и нацепила драгоценности. И в довершение ко всему духи. Целая бочка. Шатаясь на высоких каблуках, я повернулась к Крису. «Ну, как я выгляжу?» — спросила я, кокетливо улыбаясь и хлопая искусственными ресницами. По правде сказать, я ожидала комплиментов. Зеркало ведь уже мне сказало, что я выгляжу сногсшибательно. Крис осторожно исследовал комод, кладя все точно на свои места, но обернулся и взглянул на меня. Он раскрыл глаза от изумления и тут же грозно нахмурился, а я расхаживала перед ним, покачиваясь на 4-дюймовых каблуках и хлопала ресницами. Наверное, я неправильно приклеила искусственные ресницы. Мне казалось, что я гляжу на мир Божий сквозь паучьи ножки. «Как ты выглядишь?» — саркастически начал он. «Позволь дать тебе точный ответ. Ты выглядишь как шлюха. Вот как». Он отвернулся с отвращением, как будто не в силах смотреть на меня. «Молодая шлюха, вот так, а теперь иди умойся. Положи все на место и убери туалетный столик». Я направилась к ближайшему зеркалу. Оно показывало меня в полный рост, и у него имелось справа и слева створки, которые она, должно быть, поворачивала так и эдак, чтобы рассмотреть себя со всех сторон. И эти три зеркала открывали целую ясную перспективу. «Что за чудное зеркало? Оно закрывалось, как книжка, а на обложке была красивая французская пастораль». Вертясь и поворачиваясь, я исследовала свою внешность. Моя мама выглядела в таком же платье совершенно по-другому. Что я сделала не так? Правда, на руках у нее было поменьше браслетов, и она не надевала три ожерелья сразу, и чтобы при этом длинные бриллиантовые серьги свисали до плеч плюс диадема, и у нее не было на каждом пальце, кроме больших, по три кольца. Да, возможно, я немного переборщила с драгоценностями, но зато я была ослепительна, а моя выступающая грудь была так пышна. Ну, по правде сказать, похоже, я и тут переборщила. Я сняла 17 браслетов, 26 колец, ожерелье, диадему и черное шифоновое платье стало выглядеть на мне не так элегантно, как на маме, когда она идет в нем на прием с одной единственной ниткой жемчуга на шее. О, а меха! Ничто не украшает так, как меха. Давай быстрее, Кэти, оставь в покое эти побрякушки, помоги мне искать. Крис, мне так хочется искупаться в ее черной мраморной ванне. «Боже праведный, у нас на это нет времени!» Я сняла ее одежду, ее черный эластичный бюстгальтер, нейлоновые колготки, серебряные туфельки и надела собственные вещи, но, подумав на секунду, я стянула один белый простой лифчик из целой кучи у нее в комоде и засунула его под блузку. Крису не нужна была моя помощь. Он так часто бывал здесь, что мог найти деньги без всякой помощи. Я хотела бы посмотреть, что внутри каждого ящика, но мне бы не хватило времени. Я выдвинула маленький ящичек ее ночной тумбочки, ожидая увидеть там крем и салфетки, но ничего такого, что могли бы украсть слуги. Да, действительно, там был крем и салфетки, но еще две брошюрки в бумажных обложках, чтобы почитать перед сном. Интересно, бывают у нее ночи, когда сон бежит от нее? Вспоминает ли она тогда о нас? Под этими брошюрками находилась большая плоская книга в красочной обложке «Умелые руки и твои собственные узоры». Да, это название заинтриговало меня. Мама научила меня когда-то делать простейшие стежки и даже чуть-чуть вышивать шерстью. Это было уже тут, мой первый день рождения, за запертой дверью, но свои собственные узоры — это что-то непостижимое. Ничего не подозревая, я вытащила книгу и открыла наугад. Позади меня Крис выдвигал и задвигал ящики и переходил с места на место, мягко ступая обутыми в тапочки ногами. Я ожидала увидеть вышитые цветы или что-то в этом роде. Все что угодно, кроме того, что я увидела. Проглотив язык от изумления, я вытаращила глаза на эти цветные фотографии. Невероятно, что делали эти обнаженные мужчины и женщины. Неужели люди на самом деле занимаются этим? Это и есть любовь? Не только Крис слышал произносимые шепотом байки про это самое. Всюду, где только дети могли собраться в кружок, старшие просвещали младших. Но я, по крайней мере, полагала, что это дело совершенно интимное, и заниматься им надо при закрытых дверях. Однако в этой книге изображалось множество пар. Все в одной комнате, все обнаженные, они совокуплялись друг с другом всеми возможными способами. Против моей воли, ну или мне так хотелось думать, мои руки медленно перелистывали страницы, открывая все более невероятные изображения. Как много способов, сколько поз. Боже мой, неужели вот это и есть та любовная лихорадка, которую имели в виду Рэймонд и Лили из викторианского романа? Я подняла голову и уставилась в пустоту, сбитая с толку. Неужели с самого своего рождения мы стремимся к этому? Крис произнес мое имя и сообщил, что нашел уже достаточно денег. Нельзя брать слишком много сразу, а то заметят. Он взял только однодолларовые и пятидолларовые бумажки и всю мелочь, какую нашел под диванными подушками. «Кэтис, что с тобой? Ты оглохла, что ли? Пошли!» А я не могла сдвинуться с места. Не могла уйти, не могла закрыть эту проклятую книгу, не просмотрев ее до конца. Видя, что я стою не в силах сдвинуться с места, он подошел ко мне сзади и заглянул через плечо, чтобы посмотреть, что так загипнотизировало меня. Я слышала его тяжкое дыхание. Вечность спустя он тихо присвистнул. Он не сказал ни единого слова, пока я не дошла до конца и не закрыла книгу. Тогда он взял ее и начал сначала, разглядывая каждую страницу, которую пропустила, а я стояла рядом и тоже смотрела. Под фотографиями были напечатаны короткие тексты, но они не нуждались в объяснениях, по крайней мере, я так думаю. Крис закрыл книгу. Я быстро взглянула ему в лицо, он казался ошеломленным. Я положила книгу на место, накрыв сверху брошюрами. Крис взял меня за руку и повел к двери. Мы пробирались в северное крыло длинными темными коридорами в совершенной тишине. Теперь я очень хорошо знала, почему наша ведьма-бабка хотела, чтобы Крис и я спали на отдельных кроватях. Значит, зов плоти в человеке так силен и требователен, что он заставляет людей вести себя подобно демонам, забывая о небесах. Я разглядывала спящую Кэрри. Сейчас, во время сна, она выглядела совсем невинным ребенком, что было не всегда заметно, когда она бодрствовала. Она казалась просто херувимом, свернувшимся в клубочек на краю постели, личико порозовело, щечки зарделись, кудряшки покрыли щечки и окружили лобик. Я поцеловала ее и почувствовала тепло ее щеки, а затем повернулась к Кори, погладить его мягкие кудри и поцеловать его румяную щечку. Вот такие дети получаются от того, что я видела в этой порнографической книжке. Значит, не могло все это быть во зло, иначе Бог не создал бы мужчину и женщину такими, какие они есть. И все же я была так озабочена, избита с толку и глубоко ошарашена и шокирована еще. Я закрыла глаза и стала молча молиться. «Боже милостивый, спаси и сохрани близнецов, пока мы не выйдем отсюда, пока мы не достигнем спокойного и солнечного места, где двери никогда не закрываются, пожалуйста. Иди в ванну первая», — сказал Крис, сидя на кровати спиной ко мне. Он опустил голову, а ведь сегодня была его очередь идти первым в ванную. Я поспешила воспользоваться его добротой, без всяких возражений. Пошла в ванную, сделала все, что нужно. Я вышла, одетая в толстый и теплый бесформенный халат. С моего лица была смыта вся косметика. Промытые шампунем волосы были еще влажными, и когда я села на кровать и стала их расчесывать. Крис молча поднялся и вошел в ванную, так и не взглянув на меня. А когда он спустя некоторое время вышел, я все еще сидела и расчесывала волосы. Он старался не встречаться со мной глазами, так же и я. Не хотела, чтобы он смотрел мои. Одно из бабушкиных правил гласило, чтобы мы становились перед сном на колени у своих кроватей и возносили молитвы, однако в эту ночь никто из нас не преклонил колено. Часто, стоя на коленях, сложив руки в молитвенном жесте, я не знала, о чем молиться, после того, как уже столько молитв возносилось к Господу, и ни одна из них не была услышана. Я тогда просто стояла на коленях, ни о чем не думая, опустошенная, но тело мое жило и чувствовало, и каждый нерв его вопил о том, о чем я не могла подумать, а еще меньше сказать. Я растянулась на спине рядом с Кэрри, чувствуя себя оскверненной и запачканной этой большой книгой, которую, тем не менее, я хотела бы посмотреть снова и прочитать каждое слово текста. Наверное, было бы правильнее положить эту книгу на место сразу же после того, как я обнаружила, о чем она, и уж, конечно, мне следовало захлопнуть ее, как только Крис подошел и заглянул мне через плечо. Теперь я уже знала, что я не святая, и не ангел, и не пуританская ханжа. Я чувствовала каждой косточкой своего тела, что недалек тот день, когда я узнаю все, что нужно, о том, как два тела совершают любовный акт. Медленно-медленно я повернула голову, чтобы разглядеть в потемках, что делает Крис. Он был на своем месте, укрытый одеялом, и внимательно смотрел на меня. Его глаза мерцали каким-то слабым, прерывающимся светом. «У тебя все в порядке?» — спросил он. «Да, я еще жива». И затем я пожелала ему спокойной ночи, голосом совсем не похожим на мой.
«Спокойной ночи, Кэти», —
сказал он тоже совсем не своим голосом.